Шалом, добрый день. Мы сегодня несколько отойдем от нашего обычного порядка, если я не ошибаюсь, впервые, и будем читать не просто недельную главу Торы, а будем читать, обсуждать отрывок из Торы, который читают в эту субботу. Я объясню, почему. Дело в том, что существует четыре отрывка из Торы, которые принято читать в месяц Адар. Их читают дополнительно к недельной главе, и автора, мафтер, связан с этим отрывком. Один мы читали уже, это Шкалим, Шекели, когда речь шла о Махацита Шекель. Это все читается в месяц Адар, поэтому когда сейчас два Адара, то получается это больше разбито. На этой неделе мы будем читать в субботу отрывок, который называется «Захор». «Захор» – это первое слово этого отрывка, «помни». И почему мы поговорим именно об этом? Поскольку этот отрывок, по мнению большинства законодателей, связан с прямой заповедью истории. То есть его чтение, или, скажем так, тема, о которой он говорит, связана с заповедью истории. Давайте в нашем замечательном новом издании почитаем этот отрывок. Он очень маленький, и его читают, соответственно, после семи чтений, семи человек, которые читают все остальное. Находится он вообще не в нашей книге, не в Ваикра, находится в Дворим, в разделе Китеце. И если вы хотите следить вместе со мной, то это в обычных всех изданиях. 25 глава 5 книги Торы, книга Дворим, 17 стих. «Помни, что сделал тебе Амалек, когда вы шли по дороге из Египта. Они подстерегли вас на дороге и перебили всех тех из вас, кто ослаб и шел позади. Вы были утомлены и обессилены, но они не побоялись воздаяния от Бога за нападение на вас». И вот, значит, заканчивается этот отрывок словами «не забудьте». Собственно, «Захор алтишках» – «помни, не забудь», и это, соответственно, то есть «лотишках». Это, соответственно, и заповедь «помнить», и запрет «не забудь», то есть одновременно связано с двумя указаниями. По этому поводу, по поводу этого отрывка, мы его читаем перед Пуримом. Пурим у нас в этом году в воскресенье, то есть начинается в субботу вечером, сразу с субботы мы переходим в Пурим. А эту недельную главу всегда, этот отрывок читают всегда перед Пуримом, по понятной причине, которая на поверхности сначала, ее упомним, это то, что, собственно, события Пурима, связанные с желанием Амана уничтожить всех евреев, они очень похожи на вот этот эпизод с Амалеком. Давайте посмотрим, как это в разных местах, разные законоучители, что об этом пишут. Вот Рамбам пишет в «Законах о царях», 5 глава, 5 параграф. «Повелевающая заповедь – помнить всегда его злодеяния и устроенную им засаду, чтобы все время чувствовать к нему вражду». То есть вот такое «не забывать» – это вообще удивительно. В нашей истории хватало конкурентов. И ладно бы после, Тора не знает о том, что через тысячу лет появится, там, после того, как через тысячи лет, после того, что произошло с Амалеком, появится некий Адольф Гитлер. Его она не упоминает. Но и до этого были злодеи, которые хотели уничтожить еврейский народ. Достаточно вспомнить фараону. Однако нет ничего такого, постоянно вспоминать, как фараон топил там мальчиков в Ниле, нам никто не велит. И после этого, вот того же Амана, мы не должны вспоминать каждый день или просто помнить постоянно. А вот об этом так говорится. Для того, чтобы это была такая постоянно чувствовать к нему вражду. Можно это перевести как постоянно быть начеку. То есть вот такой Амалек, который должен быть постоянно у нас в памяти, чтобы мы постоянно ждали чего-то такого. Вот об этом сказано: «Помни, что сделал тебе Амалек». По традиции «помни» означает «вспоминай вслух внимательно», то есть не просто «помни» ментально, но «упоминай вслух». А «не забудь» означает «помни в сердце». Вот это как раз ментально. То есть запрещено забывать его вражду и ненависть. Вот так пишет Рамбам в «Законах о царях». В книге заповеди, кодексе своем, где он перечисляет все заповеди Торы, он пишет несколько иначе. Давайте тоже почитаем. Заповедь 189 из предписывающих заповедей. Повеление помнить о том, что сделали нам амаликитяне, когда первыми встретили нас злом. Мы обязаны снова и снова говорить об этом и таким образом побуждать себя воевать с ними. То есть постоянно противостоять вот такой угрозе и подстегивать народ вот быть начеку, так, чтобы эта заповедь не забывалась. Об этом сказано: помни, что сделал тебе Амалек, Амалек не забудь. А на языке сифры это звучит так: помни, что сделал тебе Амалек, Амалек устами, не забудь сердцем. Ну, это то, что мы только что читали. То есть произноси слова, которые будут приводить людей к тому, чтобы эта память не ослабла. А на языке сифры нет, ведь об этом сказано дальше: не забудь. Может быть, поминать в сердце? Нет, об этом дальше сказано: не забудь. Тогда что означает «помни, что сделал тебе Амалек»? Поминай устами. Именно так поступил пророк Шмуэль, когда начал исполнять эту заповедь. Сначала он упомянул о злодеяниях Амалека, а потом призвал уничтожить его, то есть воевать с ним. Это уже не чтение в Торе, а автора, которую мы читаем на этой неделе. Соответственно, эту историю про то, что произошло во времена Шмуэля и царя Шауля. Об этом мы говорим, поговорим несколько позже, но вот это связующая в некотором роде нить между историей про Амалека и историей Пурима, потому что то, что произошло в книге царей, когда рассказывается про то, как царь Шаул не исполнил обязанность уничтожения Амалека, как ему заповедовал Шмуэль, пророк Самуил, это происходило с царем Агагом. Его звали Агаг. А вот Аман, наш друг из Пурима, у него фамилия такая Агаги. Он агагиитянин. То есть это вот такой, можно сказать, постоянный архетипический враг. Амалек, потомок Амалека Агаг, потомок Агага Аман. Сефер ха-Хинух. Давайте почитаем, что об этом пишет Сефер ха-Хинух. Сефер ха-Хинух, напоминаю, это книга, которая рассказывает о заповедях и их смыслах по мере поступления. В недельных главах Торы, соответственно, это находится в книге Дворим, в разделе Китеце, где, собственно, отрывок этот и содержится, который мы сейчас читали. Нам заповедано помнить о том, что сделал Амалек еврейскому народу, напав на него после исхода. И вот он рассказывает, почему Амалек заслужил такую особую честь быть архетипическим человеконенавистником, архетипическим врагом еврейского народа. Потому что он, говорится, напал на евреев, когда ни один народ и ни одно царство еще не дерзали подняться против Израиля. То есть, надо понимать, произошли целый ряд событий, которые, как мы помним, заставили, например, Итро, выдающегося законоучителя язычников своего времени, тестя Моисея, прийти, услышав про эти чудеса. Что это за чудеса, нам говорят, это выход из Египта и переход через Тростниковое море, Черное море. То есть выдающиеся чудеса, которые произошли с еврейским народом. И это, как мы понимаем из истории с Итро, вещь общеизвестная. И, в общем, таким образом произошла некая статусная история с народом, выведенным из Египта. У него есть неконвенционное оружие, которое называется Господь Бог. С ним никому в голову не приходит связываться. Вот такое увидели, что такое было. И сказано, первый из народов Амалек, на арамейский это переводится, первый из нападающих на народ Израиля Амалек. Ибо когда все страшились еврейского народа, услышав про великие деяния, совершенные Господом в Египте, злое сердце и дурной нрав амаликитян привели к тому, что они пренебрегли всем этим и напали на евреев. Мы читаем эту историю. И мы знаем, что кончили-то они плохо. Моисей дал им бой. Моисей дал им бой духовно, там, поднимая руки ввысь. Мы об этом подробно говорили. Его, значит, генералы во главе с Иешуа дали бой физически и, в общем, перебили амаликитян. Но это не важно. Это развеяло великий страх, который ощущали перед ними другие народы. Мудрецы благословенной памяти приводят следующий пример. Бадья была наполнена кипятком, никто не решался в нее прыгнуть, покуда не нашелся один человек, который прыгнул внутрь. Хоть он и обжегся, но остудил воду для остальных. О необходимости это помнить сказано, помнить, что сделал тебе Амалек в пути, когда выходили вы из Египта. Это вот, значит, такой, еще раз повторим это слово, архетип, то есть это начало, на самом деле, кроме всего прочего, еще и бессмысленного антисемитизма, потому что Амалек не был никоим образом затронут выходом евреев из Египта. Это не один из семи народов, через которые евреи потом будут проходить. И, кстати, войны с ними никто нас не обязывает помнить. Потому что когда народ воюет из каких-то опасений реальных, ну да, мы с ним враждуем, да, у нас с ним была какая-то стычка. Ну, было и было, это бывает в истории. Амалек – это что-то другое. Это вот какой-то далекий народ, который абсолютно метафизически испытывает ненависть к евреям. Он дальше готов поддерживать всех врагов евреев, готов посылать им оружие, готов посылать им деньги, готов обеспечивать их разведкой, неважно чем, лишь бы убивали евреев. Это метафизический враг. Вот этого метафизического врага у него особый статус. Какое же назначение этой заповеди? Нам не следует забывать о том, что всякий, кто причиняет беду евреев, ненавидим перед Господом благословенным. То есть он, Сефер Хинух, в XIV веке, таким образом, как мне кажется, немного залечивает раны средневекового еврейства. То есть защититься они не могут никак. Вокруг только что отгремели крестовые походы, и время от времени возникает какая-то жуткая ненависть со стороны то мусульман, там каких-нибудь мамлюков, то опять-таки вот инквизиция, еще что-то. А ответить нечем. Евреи не, народ без права на защиту. И он говорит, вот, собственно, читаешь о том, что сделал тебе Амалек в пути, и вспоминаешь о том, что всякий, кто причиняет беды евреев, ненавидим пред Господом благословенным. Вот это утешало. То есть не только нас этот враг обижает, но и Бога. И вот это враги Господни. Падение его неминуемо, его постигнут несчастья по мере его злодейства, причиненного им вреда. Такая психологическая история. Так было и с Амалеком. Он причинил великое зло евреям, первым начав причинять им урон. И потому Господь повелел нам стереть память о нем с лица земли и так далее. Дальше идет тут речь о галахических аспектах этой заповеди. Что значит помнить об Амалеке? Это как проявляется? Мудрецы благословенной памяти говорят то, что мы уже читали, мы обязаны вспоминать и в сердце, и устами. И дальше он об этом всем говорит. А вот дальше он переходит к нашей, к нашему, собственно, этой недельной главе, этому отрывку. Об этом достаточно вспоминать и один раз в год, а то и раз в 2-3 года. То есть вспомни, это не значит, что все время сидеть невротик, который все время думает Амалек, не думая о слоне в комнате. Да? Только и помните об Амалеке. К несчастью, мы и так часто его вспоминаем, потому что поводов много. Но достаточно вспомнить и один раз в год, или за 2-3 года. Сейчас народ Израиля повсеместно прочитывает всю книгу Торы за год, в крайнем случае за 2-3 года. Это мы с вами говорили, что существует зафиксированная Рамбамом, Маймонидом традиция в стране Израиля. Якобы когда-то читали, у нас нет об этом других подтверждений. Цикл чтения Торы был раз в 3 года, то есть его за 3 года прочитывали. Не как мы сейчас за год. Ну и получается, что раз в год ты вспоминаешь это автоматически. Возможно, следует сказать, что принятый в народе Израиля обычно каждый год зачитывать раздел «Помни» в особую субботу. Это вот то, о чем мы сейчас говорим. То есть это не в Дворим. В Дворим мы будем читать летом этот отрывок. Неминуемо мы к нему подойдем, китайцы. И, в общем, выполним таким образом, с точки зрения Хинуха, эту заповедь. Вспомнить хотя бы раз в году или даже раз в 2-3 года. Но вот мы, тем не менее, читаем дополнительно в особую субботу, основанную на Торе. Он был введен по причине этой заповеди. Речь идет о субботе перед праздником Пурим. Эти стихи Писания следовало бы зачитывать в сам день Пурима, поскольку они имеют непосредственное отношение к празднику. Ведь Аман происходил от Амалека. Однако этот раздел читают раньше, чтобы все помнили, что помнить об Амалеке нам было заповедано еще до установления Пурима, чтобы не смешалась до неразличивания история Пурима с этой историей. Тем не менее, исполнить заповедь был установлен задолго до Пурима, ведь мудрецы благословенной памяти многократно говорят, что подобное сближают с подобным. То есть, хоть и не в сам Пурим, чтобы не смешалось, но предваряя, чтобы рассказать, что вот, собственно, с Аманом была не единственная история, были Амалек, вот он лежит в корне всех этих историй. Эта заповедь действительно повсеместна и во все времена, однако она обращена только к мужчинам, говорит Хинух, ибо это им, а не женщинам, подобает вести войны и мстить врагам. Это интересно, то есть он в этом смысле рамбамист, так как Рамбам сказал, что задача это постоянно быть начеку и быть готовым дать отпор с одной стороны, а с другой стороны вот, постоянно воспитывать эту воинственность, такая оренбургщина, да, убей немца, убей немца, убей немца во время войны. Вот эта война вечная, и надо быть готовым, что вот на нас точит свои зубы мерзкий враг под названием Амалек, надо быть готовым дать ему отпор. Надо сказать, что сейчас это даже технически невозможно, потому что со времен Санхерива народы перемешались, и кто такие амалекитяне, мы не знаем. То есть ждать все время удара из-под угла от некого Амалека невозможно, просто потому что мы не знаем, кто такой Амалек. Но вот Рамбам считает, что это вот для такой готовности всегда дать отпор. То есть мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот держать этот бронепоезд. Раз держать бронепоезд главное, то это относится к мужчинам, потому что женщины не воюют. И, соответственно, вот с точки зрения Хинуха и, наверное, с точки зрения Маймонида, Рамбама, женщины не обязаны слушать это чтение, если вообще они связывают это с этим чтением, потому что, как мы видим, Рамбам не упоминает, что это надо обязательно делать в это время, это надо делать всегда, вот просто помнить об этом. А Хинух говорит, что раз в 2-3 года или раз в год, ну вот, по крайней мере, во время чтения Торы. Но уж раз есть у нас специальное недельное чтение, то прекрасно. Однако женщинам это не необходимо, потому что смысл в этом. Соответственно, если смысл не в этом, то женщинам, может быть, и надо. И мы об этом сейчас поговорим. Если же никто никогда не вспомнит в сердце и не выразит устами хотя бы раз в жизни, это причина, почему я сейчас это все решил говорить на этой неделе, потому что вдруг наши зрители никогда в синагоге не окажутся и никогда не услышат. Вот раз в жизни хотя бы поговорим на эту тему, потому что если человек не вспомнит в сердце и не выразит устами хотя бы раз в жизни того, что совершил Амалек по отношению к Израилю, он нарушит тем самым эту повелевающую заповедь. То есть просто вот сейчас поработаю Кашпировским, сидя у экрана, разводя руками, сказать «помню, что сделал мне Амалек» – это исполнение заповеди. И вот сделав это хотя бы раз в жизни с точки зрения Хинуха, вы таким образом не нарушите эту заповедь. Просто и со вкусом. А если не сделают, то он нарушит и связан с этим запрет Торы «не забудь», о чем мы с Божьей помощью напишем в конце этого раздела, как только изложим все упомянутые в нем запрещающие заповеди, оставим это вам для специального дополнительного чтения. Если кто хочет, почитайте. «Шла» – это «Шней Лухот Абрит», знаменитая книга по недельным главам тоже и по праздникам. Это великая мицва произносить этот отрывок каждый день. Этим исполняется заповедь «помни». Поэтому и зашла вот эта самая фраза, напоминание о том, что сделано Амалек, входит в большинстве молитвенников в 6 напоминаний, которые человек повторяет ежедневно. Каждый день после шахарита, после утренней, в конце утренней молитвы, мы произносим 6 напоминаний, одно из которых – это вот это, ежедневное. Есть некоторая опасность, что именно потому, что ежедневное, поэтому люди уже не слишком вдумываются в то, что они говорят. Но будем надеяться, хотя бы в эту субботу мы это будем вспоминать. Но неплохо бы и каждый день тоже это делать не технически. Теперь давайте посмотрим несколько более актуальные, то есть непосредственно к этой неделе связанные идеи. Шулхан Арух – это наш главный законодательный труд последних поколений, который подводит как бы итог всей законотворческой практики до него, то есть читал и Хинух, и Рамбама, но и еще очень многих других, кого я опускаю. я не знаю, уже почувствовали ли вы, что есть подвох в этом всем деле, потому что мы не до конца понимаем, вот нам говорит Рамбам и Хинух, что причина в этом, в том, что мы должны постоянно поддерживать в себе тонус. Тонус напоминания об Амалеке. Но это несколько странно, потому что Амалека-то нет. Зачем поддерживать в себе этот тонус напоминания об Амалеке, если выполнить заповедь воевать с Амалеком, то есть противостоять ему. То если есть Амалек, он будет вступать с нами в войну, а мы, соответственно, наготове. Это не то, что враг подкрался незаметно. Мы знаем, что он всегда на чеку. Так нет же его. Как с этим быть? Ну вот Шулхан Арух, это Тов Реш Пей Хей, если кто хочет проверить, седьмой сейф, пишет так. Еш оймрим ше паршис захойру паршис пору адума, есть такие, кто считает, это важно, что он говорит, что есть такие, кто считает, что вот эта глава, Захор, которую мы читаем в эту неделю, и пора, про красную корову, которую мы будем читать позже в Адаре, хаевим ли кратам медеорайта, обязанность их читать, это обязанность истории, это не обычай, это то, что обязательно надо сделать. То есть человек должен прийти в синагогу и послушать это чтение Торы. Надо сразу по этому поводу сказать, что еженедельное чтение Торы уж точно не обязанность, которую нас повелевает Тора. Тора не обязывает нас еженедельно приходить в синагогу и слушать чтение Торы, которое мы читаем со свитком недельную главу Торы. Нет. Вот этот Шулхан Арух говорит, что два таких чтения есть, которые Тора обязывает, что по некоторым мнениям, Тора обязывает их слушать. Всего два за весь год. Это вот в эту неделю одно из них, Шаббат Захор, вот этот отрывок об Амалеке, и потом про красную корову. Лефихах, и поэтому бней шувим шэнлэ миньян, люди, которые живут в тех местах, где нет кворума для чтения Торы, Тору считают 10 человек, должно быть 10 человек. Он не предполагает, что миньяна нет, а Торы нет, свитка Торы нет. Црихим лэволы маком шиеш миньян бешабатот. Должны прийти в такое место, где есть кворум в эти субботы, вот в эти две субботы всего, где лишь мог прошёт Элуша и Медарайса, чтобы послушать эти отрывки, которые из Торы, то есть слушание этих отрывок, это, по этому мнению, заповедь из Торы. Мы же только считали. Помни, не забудь. Помни вспоминать вслух. Вспоминать вслух – это вот так. Тут просто, что называется, для общего развития, надо понимать, что бы там ни было, Шулхан Арух это не формулирует так откровенно, но это я добавил, что свиток Торы должен быть и так далее. Этого здесь непонятно. То есть, по идее, если заповедь это вспоминать об этом, то мы же должны вдесятером встретиться и хоть из хумыша, хоть из книги читать про это, просто вспоминать. Но вдесятером, потому что заповедь история. Но это так, такие уточнения. Вот еще более поздний кодекс, который очень важен для восточноевропейского еврейства, в частности для хасидов, Шулхан Арух Рав, Шулхан Арух Раби Шнеур Залмана в 282-м параграфе, 16-м, в 282-м пункте, 16, параграфе 16-м пункте, говорит так, говоря о другом совсем, он говорит, «Парша Захор Ихова Минотара». Глава Захор – это обязанность истории. Тут трудно однозначно сказать, что он имеет в виду, что обязательно эту главу читать в синагоге со свитком Торы. Он говорит, что это глава – обязанность истории. Что такое эта глава – обязанность истории? Это значит, что, может быть, как и Хинух, он говорит, что обязательно раз в году ее послушать, может быть, на КТЦ. Но в любом случае этот Шаббат Захор – если соотносить с большим Шулхан Арухом, это вот обязанность слушать эту главу. Итак, давайте теперь, когда мы поговорили более не менее о законодательной стороне этого вопроса, поговорим о том смысле, который в этом всем есть. Что значит помнить о том, что тебе сделал Амалек, и зачем это делать? То есть мы послушали мнение Рамбама и Сефера Хинуха о том, что это для поддержки военного духа, для поддержки готовности дать отпор. Что вот, если позволено мне расширить эту идею, не надо дремать. должен понимать, что враг, который тебя ненавидит просто за то, что ты есть, он существует. И исторически вот эти все выдержки, которые мы писали, писались в то время, когда у евреев не было никаких способов этому сопротивляться. Это все установление об этих напоминаниях, которые из Торы в кодексах существуют в то время, когда ни у евреев не было ни армии, ни государства, ни даже права на самооборону. Поэтому можно сказать, более не менее, вот руководство с тем, что пишет Рамбам и то, что говорит Сефер Хинух, что надо быть готовым, что нас готовы физически уничтожать. И не всегда держать ухо востро. То есть быть начеку. Дальше, что делать в случае притаившейся опасности, это уже, что называется, по обстоятельствам. Бежать, сопротивляться, но не расслабляться. Рамбам живет через 200 лет после так называемого золотого века испанского еврейства. Что бы это ни значило, этот золотой век, когда евреи были министрами обороны в княжествах арабских, то есть мусульманских, и министрами финансов, и визирями, и так далее, и расцветала поэзия, и творчество, и прекрасные контакты, и общие академии с мусульманскими братьями в какой-нибудь Кордове, Гранаде и так далее. И вот Рамбам смотрит назад и видит, во что это все превратилось. Он сам вынужден был бежать со своей семьей из Испании от нашествия исламистов. То есть вот он, выросший, его родители, выросшие при очень толерантном исламе, столкнулись с совсем другим исламом, который мечом и кровью добивался либо принятия ислама, либо уничтожал неверных. Что Амалек, конечно, не арабы, это никакой не Амалек и не может быть Амалеком. Поэтому, но можно так психологически сказать, что вот держать ухо востро, быть готовым к тому, что не расслабляться, что в любой момент может наступить смертельная опасность. И вот он об этом говорит так. Хинух, который живет позже, на 200 лет в Барселоне, в общем, в этом смысле мало чем отличается, потому что это была еврейская история. В разных ситуациях у евреев были разные возможности избежать смертельной опасности, но понятно, что избегали ее в основном, потому что были к ней готовы. Те, кто избегали, были к ней готовы. То есть историки говорят о поразительной мобильности евреев. Да? То есть, я, кажется, говорил когда-то, что Сала Барон считает, например, что у евреев в Средневековье было очень популярное ремесло ювелиров, среди прочего, потому что все свое имущество можно унести в одном мешочке. Потому что здание не унесешь, недвижимость не унесешь. Взял вот один мешочек и бежишь. Это тоже от того, что помнишь, что сделал тебе Амалек. Потому что что такое, что сделал тебе Амалек? Амалек – это, как мы уже сказали, то, что тот, кто тебя не видит, без причины. То есть, когда у тебя плохие отношения с соседями, когда у тебя там точат ножи какие-нибудь погромщики, ну, ты, по крайней мере, у тебя грабли где-то стоят, ты готов, или мешочек готов навсегда. Тут не надо напоминать ничего, они сами о себе напомнят прекрасно. Ты помнишь все это? Вот ты... Мы помним, да, что гетто, например, которое так ужасно звучит название, это, в общем, судя по всему, изобретение самих евреев, которые запирались в собственных районах, там, в Венеции или где-нибудь еще в Италии, для того, чтобы таким образом себя быть со своими, себя обезопасивать. Там была у них своя гвардия, своя охрана. Ну, вот такие закрытые Рублевка, закрытые районы, которые сами люди закрывались. Они помнили об Амалеке, потому что они знали, что вот за стенами живут люди, которые с удовольствием при случае их убьют. Им не надо ни о чем напоминать. Кому надо напоминать, когда все прекрасно и хорошо, когда все замечательно, когда полная свобода, равенство и братство. Не расслабляйся. Помни, что все твои замечательные контакты в Гарварде, кафедры там, и так далее, или там где-нибудь врачи, которые лечат пациентов из Газы, это ничего не отменяет. Ненависть, которая может в любой момент вспыхнуть, без либо какой-либо причины. В Газе какая-то хоть причина есть, что бы там ни было. А в мире, где там какой-нибудь Германии 19 века, казалось, что все. Все совершенно замечательно и прекрасно. И так будет всегда. Или во Франции. Да? Вот наполеоновские эдикты, евреи уравнены в правах. И бац, должно наступить дело Дрейфуса, которое может закончиться чем угодно. Оно еще хорошо закончилось для евреев. Но уровень антисемитизма во французском обществе, как мы знаем, был абсолютным шоком для французских евреев, которые были невероятными франкофонами. И то же самое в Германии, когда начались эти Нюрнбергские законы, когда евреи вывешивали в витринах своих магазинов железные кресты за Первую мировую войну. Они же патриоты, мы же есть вот это вот немцы, мы же самый настоящий, любимый Фатерлянд. Не расслабляйся, любимый Фатерлянд при случае такое тебе устроит, что все, что было в истории, покажется ерундой. Ну и так далее. Это вот, если мне позволено еще раз, так стоит понимать, я так понимаю Рамбам и Хинух, что надо постоянно, оно звучит крайне неприятно, воспитывать в себе вражду, он пишет это. Но это в случае с соседями их, это реальная вещь. То есть не думай, что ты друг, не обольщайся. Вот так это с большой долей вероятности можно понимать, как мне кажется. Но мы разберемся еще с другими всякими путями борьбы с Амалеком в наше время. И, конечно, не мудрено, что мы вспоминаем сразу историю про Пурим. И вот этот самый Аман, который, как мы помним, был фаворитом персидского царя Ахашвероша. Почему мы Пурим так вспоминаем? Если вы не знаете, после Пурима было еще десятки Пуримов. Был Сарагосский Пурим. Были вот истории, когда в какой-то общине кто-то хотел нас уничтожить, и кто-то потом договаривался или что-то вроде этого. И враги были покараны, а они подлецы, а мы молодцы. Таких историй было достаточно в разные времена. Вообще тут надо понимать, что история сосуществования евреев, скажем, с европейцами всегда начиналась с того, что какой-нибудь местный герцог, я об этом уже как-то когда-то говорил, приглашал, или польский магнат, приглашал в свой город или в свое княжество евреев для того, чтобы поднимать экономику. Приезжали ремесленники, приезжали экономисты, как бы сейчас сказали, ученые люди. И они были в этом смысле, как вот в Германии, придворными евреями. То есть начиналось все с придворных евреев буквально. Это было звание специальное, придворный еврей. А потом продолжалось тем, что вот эта вся его семья, его там работники, они получали в определенном смысле привилегированное положение. В чем это была привилегированность этого положения? Они чаще всего находились под охраной непосредственно герцога или там магната, потому что они не подчинялись, например, католической церкви. Все остальные сословия подчинялись, они платили церковный налог и так далее. А у них были прямые отношения с герцогом. Ну и нетрудно догадаться, то ли герцог менялся, то ли кто-то нашептывал то, что надо. И время от времени возникали против евреев всякие заговоры. А дальше, когда евреям эти заговоры удавалось разными способами аннулировать, нейтрализовать, иногда подкупом, иногда лоббированием, это был местный Пурим. То есть нас хотели уничтожить, мы договорились, враг был покаран, с нами все хорошо. Но эти Пуримы жили недолго. 100 лет, 200 лет. Вот достаточно вспомнить, что у евреев преснопамятная годовщина 5 марта 1953 года в разных местах в мире называется Московским Пуримом. Ну, потому что мы помним, да, что как раз накануне смерти вождя в январе 1953 года во всех газетах Советского Союза была опубликована статья против врачей-вредителей, которые были найметы буржуазного сионистского, значит, Запада. Все как один еврей, кроме там примкнувшего к ним Виноградова. И это дело принимало откровенно антисемитский оборот. Евреи поверили, слухи множились о том, что врачей повесят на Красной площади, после этого начнутся погромы, и якобы для того, чтобы спасти евреев, их депортируют всех в Биробиджан. Уже были люди, которые видели какие-то вагоны, им рассказывали дворники, что составляются списки. Было это или не было, документы не подтверждают, что вагоны готовились и депортация готовилась. Но настроение было, и антисемитские статьи были, и евреев из трамвая выкидывали. И когда приходили пациенты к врачу, у которого они 20-30 лет лечились, они говорили, нет, мы у вас лечиться его не будем, вы убийцы, вы врачи-убийцы, потому что его фамилия была какой-нибудь Гинзбург. То есть настроение было хорошее. И смерть Сталина, да еще удивительным образом состоявшаяся аккурат под праздник Пурим, то есть теперь мы знаем, что инсульт у него этот случился ровно в Пурим 2 марта, который тогда был в Пурим, и 5 марта, соответственно, вот его обнаружили. Надо сказать, что и до сих пор мы не понимаем до конца, какой именно день он умер, может быть, он и умер в этот Пурим, а не когда сообщили общественности. Но так или иначе, понятно, что вот одно на другое накладывается моментально. Вот такая страшная атмосфера, когда все уверены, и враги, и друзья, что евреям Советского Союза после массы депортированных народов к тому времени, надо вспомнить, то есть практика-то была, предстоит вот это вот, потому что то же самое, что было с чеченцами, с ингушами, с крымскими татарами, с поволжскими немцами, с курдами там и так далее, то, конечно, 5 марта мир вздохнул, еврейский мир вздохнул с облегчением. Вот это Пурим. Но, однако, ни один из этих Пуримов, вот, включая этот, не получил статус долгоиграющего праздника. А вот Пурим тот, который был больше 2000 лет назад, он для нас такой важный. Почему? Среди прочего, потому что тогда все евреи практически мира жили в одном государстве. То есть, как это описано в свитке Эстер, 127 провинций от Индии до Эфиопии были под управлением Персидской империи, вот этой Ахашвероша. Ну и, соответственно, опасность нависла, когда Аман пролоббировал указ об истреблении всех евреев. Опасность, нависшая над евреями, беспрецедентная. Им некуда было бежать. То есть в Талмуде есть такая известная максима, что милость совершил Господь к народу Израиля, рассеяв его между народами. Почему? Потому что если в одном месте нас хотят уничтожить, в другом месте мы либо сохранимся, либо тем, кого хотят уничтожить в этом месте, есть куда бежать. Тут бежать было некуда. Поэтому это такая грандиозная опасность, вот сравнимая с Амалеком. Вот Амалек, он вознамерился убить евреев просто за то, что они евреи, когда они сконцентрированы в одном месте. Вот то же самое было во времена Амана. И, соответственно, мы можем увидеть абсолютную аналогию. Намерение уничтожить всех евреев во времена Амана, Ахашвероша, абсолютно аналогично. Обращено против всей еврейской расы, если говорить нацистским лексиконом, всей, без исключения. То есть никаких нужных евреев, полезных евреев, патриотически настроенных евреев не существует. Уничтожить надо всех. Это тоже чем отличается любой другой антисемитизм, например, нашего времени, от нацизма. То есть вот Российская империя была, положа руку на сердце, удивительно антисемитским государством. С кучей законов против евреев, с чертой оседлости, с процентной нормой в университетах. Но, и это всегда надо помнить, это касалось исключительно евреев иудейского вероисповедания. Стоило еврею сменить веру, как он становился абсолютно равноправным членом общества. Были генералы выкресты, бывшие кантонисты, или даже не только кантонисты, были священнослужители высокого ранга, евреи, которые, в общем, было известно, что они были евреями. Были политики еврейского происхождения, достаточно вспомнить знаменитую семью Шафировых, петровских евреев, которые потом, Шафиров, который был первым, как бы сейчас сказали, губернатором Петербурга, был потом канцлером, то есть премьер-министром. А он сюда, он был крещенным евреем из Голландии, который сюда приехал с женой, крещенной еврейкой, и с 5, кажется, дочерьми. И поэтому легко прослеживается, что не было потом, после петровских времен, ни одного великого рода русских дворян, которые не были галахическими евреями. То есть они все были потомки Шафировых, потому что понятно, что за премьер-министра, за канцлера все отдавали, были счастливы на них жениться. И все долгорукие, там Юсуповы, неважно кто, у них у всех обязательно где-то там есть Шафировы. А так как у нас еврейство по материнской линии, то, соответственно, получается, что кроме Романовых, которые там на немках женились, почти все были евреями. Это я просто про то уникальное. Да, вот тут ненависть религиозная была. Ну, ненависть назовите как хотите. А этнической не было. Вот это вот удивительная особенность если хотите, русской имперскости вообще. Что имперство заканчивалось с принятием империи. То есть народ, который там готов был принять империю, или индивидуум, который готов был принять империю во всем разнообразии. Веру, как там, народность и православие, царь и народность, он становился своим. Это абсолютный факт. Многие из них становились потом заядлыми антисемитами. Вот из этих потомков евреев. Брауфман был такой, автор книги «Кагала». Ну и еще парочка совершенно удивительных антисемитов были евреями в поколениях. То, что постоянно вспоминает нам министр иностранных дел Российской Федерации господин Лавров, что вот евреи говорят, что самые большие антисемиты получаются из евреев. Нет, не самые большие, конкуренция велика, но бывало, что евреи были настоящими антисемитами. Вот, но это отдельный тип антисемитизма. Он, кстати, был вполне традиционным. Вот эта юдофобия, то есть ненависть к религии, а не к этносу. То же самое было в католической Испании, да, вот Мараны, как возникло? Что такое Мараны? Мараны – это крещенные евреи. И инквизиция стала с ними бороться мечом и огнем, когда выяснилось, стало понятно, что вот эти самые оставшиеся в Испании евреи, принявшие христианство и получившие право жить из этого в Испании, неизгнанные из Испании, заняли, в общем, ведущие позиции в обществе и тайно исповедовали иудаизм, якобы. То есть это вот такая опасная история. Но мы понимаем таким образом, что быть просто этническим евреем было можно. Было так во всех обществах. И в этом смысле, конечно, Гитлер, да будет стерто его имя, он вот абсолютный амалек. Потому что вот он не признавал почти нигде никаких смен религии. Там какое-то время где-то можно было попасть под защиту церкви евреям, принявшим христианство. Но это недолго продолжалось. Потом приходилось их выдавать церкви. Где-то приходилось, а где-то с удовольствием это делали. Но Гитлера это не интересовало. Нацизм не интересовала религия, интересовал этнос. Человек еврейского происхождения, расового, неполноценный народ, должен быть полностью уничтожен. Вот это со времен Амалека мы встречаем, пожалуй, то есть со времен Амалека мы встречаем это только у Амана и дальше у Гитлера. Вот в промежутках, ну понятно, что какие-то вспышки ненависти, вроде там погромов, где не выбирали кого, не проверяли вероисповедание, это народное, это не это хулиганство, что назовем так, государственного уничтожения евреев как этноса, мы вот в истории больше, пожалуй, мне в голову не приходит, мы больше не знаем. Так что да, Гитлер в этом смысле абсолютно, абсолютно амалек. Кроме этого, что выделяет Амана и Амалека, это избрание целью гонения евреев и только евреев. Вот тут Гитлер, пожалуй, их переплюнул. Он выбрал себе еще парочку народов, которые надо тоже уничтожить полностью, если не сразу, то потом. Еще можно посмотреть то, что пишет Раши, что не подразумевает эта ненависть никакой альтернативы, позволяющей избежать смерти. То, о чем я говорил. Да? То есть не откупиться, не принять религию, веру другую, никакую, ничего нельзя сделать. Это вот абсолютный Гитлер. Откуда берется такой антисемитизм? Наши мудрецы говорят, что вот ровно у Амалека это заложено, то есть у Амана это заложено в его прозвище Агаги, потому что он вот потомок Амалека, как мы сказали, Агагом назывался царь, который, значит, Аман, которого Шауль оставил в живых, вопреки приказу Всевышнего и указанию пророка Шмуэля. Потом его так и казнили, этого Агага. Но ту ночь, когда его пожалел Шауль, то есть даже не пожалел, он посчитал, что его не имеет смысла убивать. Он переспал с некой женщиной, и она зачала от него. И даже хотя сам пророк Самуил собственноручно его наутро убил, но все, дальше уже потомство появилось, и Аман является его потомком. Следовательно, корень Амана в Амалеке, и таким образом мы понимаем эту связь. Теперь давайте все-таки от вот такой вот расовой, которая мне лично претит, вот эта расовая вся история, вот есть некий Амалек, я уже, кажется, говорил, что у меня есть глубоко потаенное, ну, я этим часто делюсь, потаенное чувство гордости за то, что первый еврейский царь, его главный грех, то, что он отказался убить. То есть не убил больше, чем велено было, а отказался убить того, кого было велено убить. Потому что, ну, как-то сложно, да, сложно воспринимать, допустим, Шауль, какая-то у него там особое благородство и милосердие, соблюдает какую-то гагскую декларацию, то есть не убивает пленного. Кто там думал в библейские времена о том, что нельзя убивать пленных. Но так гипотетически знать, что человек Амалек, из-за этого желать ему смерти даже, а уж тем более убивать, даже если есть вся возможность, это очевидно сомнительное чувство, с одной стороны. А с другой стороны, как мы уже сегодня неоднократно говорили, неисполнимы, к счастью, может быть. Нет никакого Амалека, его невозможно найти. И мы подчиняемся не только законам, но и современной этике, в том числе нашей этике. Мы не убиваем людей безнаказанно. То есть просто за то, что он Амалек, мы бы его не стали убивать. То есть понятно, что эта заповедь, она, по крайней мере, в наше время абсолютно видоизмененная. С библейских времен все изменилось. Мы не просто мы евреи, но мы люди, не станем убивать людей за их происхождение. В тот момент, когда люди готовы убивать младенцев, детей, насиловать и так далее, просто за их происхождение, это вот Хамас, это к нему. Мы ничего такого не делаем. Значит, соответственно, мы понимаем, что фактически эта заповедь, и даже вот это, как она сформулирована, Рамбамом и Хинухом, пусть мною несколько переформулированное, да, что надо быть начеку, но вот в этой вражды, вечного поддерживания тонуса, понимания, что есть такой враг, и у нас есть готовность ему противостоять, она в наше время несколько видоизменена. И оставшееся нам время мы посвятим тому, как разные источники видоизменяют эту заповедь в наше время. Есть удивительная вещь. В Бава Батри, Бава Батри – это один из трех трактатов Талмуда, который посвящен, в общем, более не менее всяким имущественным разборкам. В еврейском праве есть, например, в качестве важного фактора выяснения, кто прав, кто виноват, ну, при случае, когда мы двое заявляем свои права на что-то, на какую-то вещь, например, или на какое-то имущество. Или вы говорите, что вы давали мне в долг, а я говорю, нет, я не брал ничего в долг. Мы приходим в суд, и одним во время талмудической эпохи, одним из способов снять с себя обвинение была клятва, например. Человек клянется. Потом это отменили, когда стало понятно, что люди уже готовы клясться хоть здоровьем детей, не то что Господом Богом, и соврать. Важнейшим фактором является свидетельство. Должно быть два свидетеля, которые подтвердят чью-то правоту. Если у вас есть два кошерных свидетеля, что называется, то это для суда как нотариальная доверенность, как нотариальная расписка. Я, кажется, рассказывал Шолом Алейхемовский анекдот, но его уместно повторить. Когда в местечко приезжает купец, еврей, и вот шаббат, он идет, надо куда-то деньги спрятать на время шаббата, и он идет к раввину и говорит, куда еще идти, к раввину, конечно, хочу вам дать на хранение деньги на шаббат. Тот говорит, ну так у нас не делается, нужно свидетелей. А где же мы их сейчас возьмем? Я позову соседей, зовет там Хаим, Занвул, идите, вот они приходят, да, рэбы, вот посмотрите, этот человек дает мне 500 золотых рублей, будьте свидетелями. Да, конечно. Ну, отлично, спокойно справляет всю субботу, весь шаббат. Как только заканчивается шаббат, он приходит к раввину и говорит, рэбе, вот можно забрать. Говорит, что забрать? Как что, я вам деньги дал? Я не помните, рэбе, я вот вам давал деньги. Я вас первый раз вижу, молодой человек. Что вы говорите такое? Никаких денег. Это все его имущество. Он в ужасе. Говорит, ну вы же звали свидетелей, у вас тут Хаим и Занвул. Да, есть Хаим и Занвул, давайте их позовем. Хаим, Занвул, они приходят. Говорит, вы знаете этого человека? Нет, первый раз видели. Как же, я же его давал деньги. Мы ничего не знаем, не надо нас в это впутывать, ничего мы такого не видим. Ну, он понял, что он попал в какую-то шайку, банду какую-то, которые воры на доверии, наперсточники какие-то, ну что делать? Рыдаю, уходит во двор, и тут открывается окно, и раввин ему говорит, вернитесь. Получается, раввин открывает шкаф, достает 500 рублей и возвращает. Говорит, Ребе, зачем был весь этот спектакль? Я хочу, чтобы вы у себя в Житомире рассказали, с кем мне приходится жить. Кто у меня соседи? Вот это история про свидетельство. Но свидетели, вот Хаим и Занвул оказались не кошерными свидетелями, а свидетели бывают кошерные. А в Бава Батри, на странице 46-й, второй стороне, есть список свидетелей, которые не кошерные, кто не может быть, не может давать свидетельство. А в Талмуде есть такое мнемоническое правило, часто для того, чтобы запомнить все, ну, как каждый охотник желает знать, кто же. Вот есть такое, когда берут какую-то фразу из Торы или какое-то имя из Торы, и первые буквы этого имени говорят о разных понятиях. Человек запомнил, ну, такой узелок на память. И вот при перечислении этих свидетелей Бава Батра на 46-й странице, втором листе, говорит «Амалек Симан». А запомнить легко именем Амалек. Вот они соответствуют именно Амалек. И это очень странно. Мы читали, что надо стереть память об Амалеке. А тут совершенно никак не связанное с Амалеком событие, или людей, вообще в рамках имущественного закона, мы должны помнить, что это Амалек. Почему имя злодея используется таким образом? Я это вспомнил все, потому что замечательный ответ по этому поводу дает Раби Яков из Эмдена, очень известный средневековый мудрец. Он говорит так. «Хидуш шеносно». Шеносну симон кезе бы мишенемербо тимхе зехар амалек. Для чего дали вот такое упоминание, связались с тем, о ком написано «Сотри память об Амалеке». Улай моцулу ремес минатойра майде сим кро лой тишках. Может быть, он говорит, это сделали так, потому что в Торе в конце написано «Не забудь». Но он говорит, мне кажется, другое. Связано это с другим. Когда у тебя есть злодей, его надо тащить в дом учения. То есть мы можем победить злодейство знаниями. То есть как ты можешь уничтожить Амалека, то есть вот эту скверну в мире, светом, светом знания? Вот такая, так он это понимает, что то, что сказал шестой Любавичский Ребе, палкой не отгоняют. Достаточно зажечь свечку. То есть вот это лучше уничтожение Амалека. Амалек хотел уничтожить весь еврейский народ. Мы будем использовать его имя для того, чтобы запомнить наши законы. Мы его употребим в необходимых нам. Мы его приспособим для Талмуда. Но это крайне неприятно для Амалека последствия. Но вы уже, наверное, понимаете, что для Раби Якова из Эмдена Амалек это не народ. Амалек – это даже не враг евреев. Амалек – это что-то внутри нас, это что-то вокруг нас. Это вот какая-то скверна вокруг нас. И вот, в принципе, эта идея тащить в дом учения – это скрытая цитата. Так в Талмуде написано. Если тебя обуяло дурное начало, ну, каждый пусть себе представит, что именно. Вот очень захотелось нарушить Тору. Хватай его, дурное начало – и тащи в дом учения. Так говорит он. То есть вместо того, чтобы думать, как быть, не быть, каяться, плакать, учись, иди его и веди в дом знания. В дом знания. Если ты его приведешь в дом знания, там он потеряет все свои силы. Откуда эта идея? Дело в том, что вся эта история, я думаю, что я это не взял, я отсюда процитирую, она связана с тем, что написано в Санхедрине, в трактате Санхедрин, на 106-й странице, в первом листе. Там сказано в Торе, то, что мы только что читали, там зачем-то нам говорится о стоянках, откуда они ехали, где именно в пути напал на них Амалек. Ваесу мирпидим. Выехали из Репидим. Там вышли из Репидим. И тут же Санедрин говорит, это нам намек, добрым молодцам урок, что они рипу асма медивритойра, они ослабли в словах Торы. То есть что стало причиной нападения Амалека, как дальше написано, а он был, Израиль был ослаблен, это то, что они расслабились. Они забыли о том, что они евреи. Они забыли о Торе, которой еще не было. Речь идет о скажем так, вере. Вот в тот момент, когда они расслабились, на них нападает Амалек. И это понятно, такое учение, которое относится к далеко не только к тем временам. То есть в тот момент, когда тебя обуревает дурное начало, в тот момент, когда ты ослаб, когда ты не силен в своем иудаизме, в своей вере, в своих корнях, вот в этот момент тебя настигает Амалек. И тут, конечно, не, как всегда я в таких случаях оговариваюсь, мы не стряпчие у Господа Бога. То есть говорить, за что было, вы прочитаете без меня достаточно источников о том, что именно в Германия была центром просвещения, центром еврейской ассимиляции в немецкую культуру, в немецкий язык. Достаточно вспомнить Гейне, да, великого гения немецкого народа, который был евреем. Ну и так далее, или Мендельсона. Вот именно там пришло самое страшное, что было в еврейской истории со времен Амана. Я думаю, что люди путают причину и следствие. То есть даже не причину и следствие, а путают объект. В тот момент, когда с тобой происходят какие-то несчастья, ты должен поискать в себе, что ты сделал не так, а не поискать в других, что они делают не так. Вот, то есть говорить о том, что такое-то несчастье случилось из-за этого, у нас есть, мы, конечно, коллектив, мы как народ, мы представляем себя, по крайней мере, в нашем представлении, единый организм. И в этом едином организме катастрофы любые не могут не вызывать у евреев рефлексии. Мы обязаны подумать о себе, как о народе. Что с нами происходит, как с народом, если Амалек получил власть над нами, если Амалек смог на нас напасть? В тот момент, когда с нами происходит несчастье, мы должны всегда поискать, что не так в нас. Вот, если я сейчас вспомню, где это, я даже закладку не оставил. Да, оставил, наверное. Вот есть совершенно страшный отрывок из Талмуда Гитин. Учили наши мудрецы в Брайте. Как-то раби Иешуа бен Ханани отправился в большой город, что в Риме. Большой город, что в Риме. Понятно, что Рим – это Римская империя. Но дело в том, что Римом в Талмуде часто называется Кесария. Кесария – это место, где был прокуратор, где наместник находился. Поэтому Кесария, Цезарь, Кейсар там. И вот раби Иешуа бен Ханани отправился, может быть, это и в сам Рим. Сказали ему, а это вот такая страшная примета времени. Они живут во время восстаний еврейских, и каждый раз, подавляя восстание, убивают, но еще берут огромное количество людей в плен. А беря в плен, продают в рабство. Это евреев будет преследовать очень многие тысячелетия, потому что, по большому счету, вот для чего сейчас Хамас взял этих несчастных людей в плен? Чтобы торговаться, чтобы за них что-то, чего-то добиваться. Это вот такая вечная история. И вот раби Иешуа бен Ханани отправился в большой город, что в Риме, и сказали ему, есть в темнице один мальчик. И тут дальше подробности. Красивый глазами, красивый лицом, с вьющимися кудрями. Это понятно, о чем идет речь. Красивых детей продавали, понятно, для сексуальных утех. И в случае, когда брали в плен мальчиков и девочек, то выкупали в первую очередь мальчиков, как мы уже говорили. Потому что по тем временам, по крайней мере, это для мальчиков еще худшее несчастье, чем для девочек. Ну, понятно, что ему скажут, что вот есть красивые глазами, красивым лицом, с вьющимися кудрами мальчик еврейский ребенок в рабстве, которого продают. Пошел Раби Йошуа, встал у ворот темницы и сказал, кто отдал на разорение Якова и Израиль грабителям? То есть он сказал, полагающийся в такое время горький стих из Библии, это книга Исаии 42:24. Кто отдал, то есть как, до чего мы дожили, дети в плену? И мальчик подхватил, разве не Господь, пред которым грешили мы, и не желали мы ходить путями его, и не слушали Тору его? Это продолжение этого стиха. Ну, умный мальчик, да, знает Тору наизусть. И говорит продолжение стиха, так нам кажется. Сказал Раби Йошуа, уверен, что быть ему наставником Израиля. Клянусь храмовым служением, что не сдвинусь отсюда, пока не выкуплю его за любые деньги, которые за него потребуют. Говорят, не сдвинулся с места, то есть он послал по всем еврейским диаспорам знак, что я буду, вот объявляю сидячую забастовку, я отсюда не уйду, пока не соберу деньги на выкуп этого мальчика. И не находился, пока не выкуп, пока не прислали ему денег, он его не выкупил за те деньги, которые были назначены за него. Это непростая идея, потому что выше в трактате Гитин это продолжение рассказа о том, что нельзя выдавать за пленников больше, чем принятая цена, потому что это способствует тому, что евреев берут в плен. Если за них дают денег больше, чем за обычного пленника, то евреев выгодно брать в плен. Это вот страшная дилемма, которая сейчас стоит перед Израилем, да, которая стоит всегда перед Израилем. Отдавать 100 террористов за одного пленника или не отдавать? С одной стороны, жизнь человека важнее всего. А с другой стороны, это приводит к тому, что евреев стоит брать в плен. И мы видим, да, что огромная часть организаторов этой нынешней катастрофы – это люди, которые вышли по сделке Шалита, которые были выпущены из тюрем в обмен на капрала Шалита. Это вечный такой вопрос. Но вот он объявил такой бунт против этого закона в этом конкретном случае и сказал, что эти огромные деньги надо заплатить за этого мальчика. Прошло немного времени, и стал тот наставником Израиля. Кто это? Раби Ишмоэль бен Элиша. Раби Ишмоэль бен Элиша – это выдающийся мудрец Талмуда, один из основателей школ толкования Торы и Лахического Мидраша, товарищ Раби Акивы. Но, вот мы про это прочитали, да, прочитали важную историю про то, как важно выкупить пленника. Но не очень понятно, что здесь произошло. Почему нам рассказывают, какой стих он сказал, какой стих мальчик ответил? Ведь ну, ребенок, красивый мальчик, там в плену, по-любому надо выкупать, причем здесь стихи истории. Мне кажется, что если вдуматься в это, мы понимаем, о чем идет речь. Он оплакивал судьбу еврейского народа Раби Йошуа. Кто отдал на разорение Якова и Израиль грабителям? А мальчик, находясь в плену, говорит, кто виноват? Это мы же виноваты. Мы не слушали Бога Израиля. Не бывает несчастья без наших грехов. Вот это не просто знание, ну, к счастью, хватает детей с хорошей памятью, которые так получилось, знает этот стих, его продолжение. Это бы само не удивило бы Раби Йошуа и не убедило бы его в том, что это какой-то особенный мальчик, что это мальчик с особыми качествами. А то, что он, находясь в плену, предрекая, понимая свою страшную судьбу, видит в этом духовную причину. Вот это настоящий наставник Израиля, который понимает, что да, нужно готовиться к войне, да, нужно использовать все способы для того, чтобы уничтожить врага. Но параллельно не надо забывать, что надо в себе копаться. Что мы должны делать выводы о себе, как о народе. Не говорить о том, что виноват тот и этот. А что-то в нас, как в организме, исправлять. Ну, собственно, это то, что принято говорить, слушай, нас не уничтожает, делает нас сильнее. В любом несчастье мы должны находить старт для собственного изменения, для собственного подъема. Но чтобы ребенок в такой ситуации это увидел, это, как говорят, дорогого стоит. Да? И вот об этом же есть очень интересный комментарий в трактате Мегила. Тоже, если найду, то найду. А не найду, так не найду. Ну, давайте скажу наизусть. Думаю, что не найду. Есть поразительная фраза в Мегилат Эстер. А, я вспомнил, где это. Это в Мидраше. Есть поразительная фраза в Мегилат Эстер. Прочитав эту всю историю в свитке Эстер, о страшной беде, которая надвисла над еврейским народом, о том, как Мордехай смог эту беду отвести, и как он ввел, соответственно, после этого этот праздник. Нам Мегила, свиток, заканчивает очень странной фразой, что он был, Мордехай, рацуй лыров эхов, он был желанен или мил большинству своих братьев. Что такое большинству своих братьев? Что бы это значило? После такой выдающейся победы, после таких прекрасных усилий, Мордехай, славный герой еврейского народа, мы слышим в этом, что он был желанен для большинства своих братьев, что была какая-то часть, которая была им недовольна. И вот по этому поводу в трактате Мегила на 16-й странице, втором листе, говорится: «Миламет шепиршим имену микса Сангедрин». Это учит нас, что часть Синедриона от него отвернулась. Он был членом Сангедрина, или как в другом месте написано, главой Сангедрина. И в часть Сангедрина, часть Синедриона, в этой всей ситуации от него отвернулась. Почему? Раши говорит так: из-за того, что он в этой всей своей истории, вместо того, чтобы заседать в Сангедрине, заниматься судом, изучением Торы, он стал советником царя, он ушел во власть, пошел работать чиновником. Это было неоправданным ничем. Он должен изучать Тору. Секундочку. Задним числом вы не видите, что это спасло народ. Что значит кто-то, они все равно до конца говорили, нет, изучение Торы все равно важнее. Ну, понятно, что мы видим, что это часть только, что большая часть его понимала, но главным образом, почему большая часть понимала то, что он сделал, не потому, что они не были согласны с малой частью, что все равно изучение Торы, все равно наше самосознание, наше ощущение, наша крепость во вере, она все равно важнее всего. Она все равно не может быть ни в каких заботах, ни в каких бедах неоправданно от нее отойти. Но дело в том, что после того, как это говорит Эстер Раба, говорит Мидраш к Эстер, там написано следующее. После того, как Аман приготовил дерево, он подготовил дерево для того, чтобы повесить на нем Мордехая, он пошел к Мордехаю и застал его в доме учения с мальчиками, которые сидели перед ним. И занимались они Торой, и кричали, и рыдали они, то есть молились. И сосчитал их Аман, и нашел там 22 тысячи мальчиков. Понятно, что 22 тысячи – это не просто из тысячи одной ночи. 22 – тут слишком кричащая цифра. 22 буквы Торы. 22 буквы вообще в алфбете, в алфавите еврейском. То есть они по тысяче человек было на каждую букву. 22 тысячи мальчиков. Заковал он их в железные цепи и приставил к ним стражникам и сказал: завтра убью я сначала этих мальчиков, а после этого повешу Мордехая. То есть Аман понимал, что пока они учат Тору, он с ними ничего не может сделать. А матери приносили им хлеб и воду и говорили им: сыны наши, поешьте и попейте сейчас, чтобы умереть на завтра, но не умереть от голода немедленно. А мальчики клали руки свои на книги свои и клялись жизнью учителя нашего Мордехая: не станем ни есть, ни пить, но умрем в посте. Ну, тут главным образом мы видим, что во всех своих государственных интригах Мордехай не забыл собрать 22 тысячи мальчиков и изучать с ними Тору. Поэтому большая часть Сангедрина от него не отвернулась. Давайте в связи с этим почитаем о другой немножко стороне. Вот из этого нашего замечательного хумаша, что пишет Ребе. А в чем заключается скрытое и столь опасное зло, исходящее от Амалека? Наши мудрецы охарактеризовали его так. Он знает своего хозяина, но намеренно восстает против него. Другими словами, мы не говорим здесь о религии, отрицающей существование единственного Бога, так как Амалек знает своего господина. Если бы Амалек просто отрицал существование Бога или выступал за идолопоклонство, любой еврей с легкостью отверг бы подобные взгляды. Именно потому, что философия амалекитян признает существование Бога, знает своего господина. Она представляет опасность для еврея, который может сочувствовать этой философии, способной привести его к бунту против Бога, упаси небеса. То есть чистая, беспримесная вражда к евреям была бы откровенно, очевидно, нежеланна евреями. То есть это, в данном случае это не Гитлер, а это сладкая, желанная ненависть к евреям. То есть это когда тебе говорят: отрекись от своей веры, и все будет хорошо. Знает своего господина, но хочет от него, против него бунтовать. Конечно, это вряд ли произойдет в одночасье, поскольку Амалек, когда нападает, не приказывает еврею немедленно прекратить соблюдать заповеди. Угроза от Амалека заключается в более тонких попытках отклонить человека от соблюдения заповедей в быту. Вначале Амалек может сказать человеку, чтобы он не упорствовал в соблюдении заповедей или верил в Бога в целом, но не с абсолютной убежденностью. Обычно этот голос оправдывает соблюдение заповедей и веру в Бога, чем и может ввести в заблуждение, заставить думать, что такое соблюдение кошерно. Я вот специально прочитал эту беседу, потому что здесь мы видим, что это вообще не вне, это не какая-то сила вовне, это сила внутри. То есть попытка мимикрировать, попытка того, что мы читали, называл Илья Пророк, танцевать на двух свадьбах, находиться, быть слугой двух господ. Это в определенном смысле опаснее, чем чистое неверие, чем абсолютный атеизм. И Амалек, о котором написано в наших источниках, замечено, что его имя, это цифровое, это числовое значение слова «сафек», «сомнение». То есть такое ни рыба, ни мясо. Холодная вера, которая агностик такой. Агностик в каком-то смысле опаснее, чем атеист. Потому что атеист со своей уверенностью в чем-то, если переубедится, то уж переубедится. А агностика ничего не изменит, он же говорит, я и так не был уверен. Может быть так, может быть иначе. Мы об этом тоже постоянно говорили. Это мы прочитали. Теперь нам осталось только сказать два слова о нашей авторе раздела «Захор», раз уж мы все недели говорим об авторе. Мы о ней несколько слов уже говорили сегодня. История вам более-менее известна. Но то, что здесь любопытно, это еще дополнительное понимание того, почему мы читаем эту автору. Это очень ложится на то, что мы только что сказали. Шауль Саул, которым я немножко горжусь, да, он ведь почему оставляет место для гордости? Потому что его взгляд очень рациональный. То есть он говорит, это безумие. Агак лишен уже какой-либо власти. У него нет никаких сил, он не может нам противостоять. Какой смысл его убивать? То есть, иначе говоря, рассуждение Шауля, неважно в какой области, он ведь имеет повеление от Бога. И он имеет указание от пророка. Но он думает, что он умнее, он знает лучше. Это в определенном смысле, конечно, такое архетипическое рассуждение о вере вообще. То есть, когда нам кажется, что рационально в данный момент этого не делать. Мы знаем лучше Бога. Мы понимаем, что, ну, может быть, в определенных условиях это имело смысл. Но в моей-то ситуации все иначе. Я-то другой. Для меня эта заповедь не важна. Это вот это зерно рассуждения Шауля. Даже рациональное мышление, следуя правилам, изложенным в нашей святой Торе, должно основываться на беспрекословном повиновении и преданности Богу. То есть во главе твоей логики должна стоять, тем не менее, воля Всевышнего. Это крайне важно в любом подходе. То есть во всех твоих рассуждениях, которые совершенно осмысленны, которые совершенно логичны, если в них нет Бога, если в них нет Творца, это смертельный грех, это смертный грех. И тут Рэбе заканчивает эту идею очень хорошо, говоря о том, что может быть, что это причина, почему все-таки мы читаем об этой главе Захор из Торы, потому что все то, что мы говорили в самом начале, руководствуясь Рамбамом и Сефер Хинух, что достаточно просто вспоминать. Ну вот я просто с вами рассуждаю, как во время пасхальной вечери, да, во время Седера, мы рассказываем о выходе из Египта. Вот мы говорим о том, что сделал с нами Амалек. Мы говорим о том, что такое Амалек. Мы выполняем этим заповедь. По мнению Рамбама и Хинух, совершенно очевидно, что именно в этом смысл. Почему же есть эта дополнительная идея о том, что мы должны это все вместе послушать и вместе почитать? Может быть, потому что не просто рассуждать, но и с Торы, потому что это написано в Торе. И поэтому это помещено в специальный раздел, который мы специальным образом читаем. Так что я думаю, что это, к сожалению, в этом году чтение более чем актуальное, потому что оно связано и с физическим уничтожением, со страшной трагедией, которая разворачивается на наших глазах, и с огромным разочарованием, которое с этим связано. Когда для огромного количества людей во всех концах мира стало неожиданностью та черствость, то отсутствие сочувствия, которое это вызывает у прогрессивных людей во всем мире. То есть мы становимся свидетелями абсолютной безучастности к жизни людей, ни в чем не повинных, под покровом того, что беспокоятся о других людях. То есть это явное разделение людей по национальному, по расовому принципу. И это, конечно, в этом смысле важнейшая вещь, и, может быть, успокоение, которое нам дает Сефер Хинух, оно имеет смысл, что надо помнить, не раз против нас восставали, не раз мы оказывались на пороге уничтожения, на страшные моменты нашей жизни, и всегда Всевышний нас вытаскивал из этой истории, и в наши враги были покараны, они все равно были наказаны, и несомненно, что вся эта хамасовская банда кончит так же, как их предшественники, как Аман, как Агаг, как Амалек. Это не вызывает никаких сомнений, и это напоминание нам в этом смысле очень уместно, потому что, к сожалению, мы 5 месяцев находимся в состоянии глубочайшего шока и в определенном смысле у многих людей опускаются руки. То есть что делать, как быть и что изменилось в результате существования государства Израиль и так далее. Вот все равно евреи могут быть беззащитными жертвами часами и сутками. А потом все равно весь мир будет осуждать и весь мир будет диктовать свою волю о том, что пленных не надо освобождать любыми способами и так далее. В этом смысле надо помнить, что в нашей стране Бог, и мы победим. Это не вызывает ни малейших сомнений. И вот это Парша Захор. С другой стороны, в этом смысле наши стенания о том, что вот наши союзники, наши партнеры, наши друзья от нас отворачиваются, это актуализирует другую сторону этого вопроса. Ребята, не надо расслабляться. Не надо думать, что кто-то когда-либо за нас будет, что называется, вписываться. Мы все равно так заложено с этих библейских времен. У нас все равно будут экзистенциальные враги. То есть люди, которым сам факт нашего существования будет мешать, все равно в определенном смысле стимулом к этому будут наши ошибки, наши попытки ассимилироваться, стать как все остальные. И эта история так или иначе все равно будет повторяться в том или ином виде. Поэтому надо быть начеку. Но в первую очередь не столько и не только начеку от врагов внешних, но начеку от собственного врага, который сидит внутри тебя. Желание забыться, желание забыть свою миссию, свою обязанность, свои заповеди. И одно другому не мешает, но одно без другого не существует. Нет безопасности еврейского народа без армии. Как мы видим, далеко не все проблемы умеющие решать. Но только сила, только армия эту проблему тоже не решит. Существование еврейского народа не только и не столько в танках, в автоматах и в оружии, сколько в самосознании, в самоощущении, в преданности Богу, преданности Торе, преданности 22 буквам. И вот на этом балансе будем жить и будем побеждать. Победа нам всем. Веселого праздника Пурим. Пусть уже этот праздник Пурим будет по-настоящему веселым, насколько это возможно в это время. Ну или, по крайней мере, по-настоящему продуктивным, с ощущением победы и физической, и духовной. Шаббат шалом, веселого Пурима.